Сегодня мы поговорим о дальнейшем развитии теории папского верховенства и о том, какие последствия это все принесло в отношениях между Востоком и Западом. На Западе всего лет через 25 после смерти папы Николая I, папа Николай скончался в 867 году, папство скатилось к одному из самых низких уровней за всю свою историю. Империя Карла Великого распалась по числу его наследников, и у римских понтификов не оставалось сильного защитника. Они стали игрушкой в руках воюющих фракций в Риме. Началась так называемая папская чехарда. Между 897 и 955 годами сменилось не менее 17 пап, не считая антипап. Германия обрела самостоятельность, и там династия Карла Великого, то есть Каролинги, прекратила свое существование в 911 году. Страна начала расползаться на составные части. Положение исправилось лишь с избранием королем Конрада I в 919 году, а потом, после его кончины, в 936 году избрали его сына Атона I, который и правил до 973 года. Для укрепления королевской власти Атон стал назначать своих людей епископами и аббатами и вручать им светскую власть над епархиями или над территориями, которые прилегали к монастырям. Используя вот этих вот своих людей в духовном сане, вкупе со своими собственными силами, он был в состоянии противостоять любой комбинации мятежной аристократии. То есть фактически он создавал свою собственную фракцию земельной аристократии, собственной только что в духовном сане, на которую он мог в дальнейшем опираться. И таким образом королевская власть в Германии чем дальше, тем больше начинала зависеть от контроля над назначением церковной иерархии. И вот это вот стало семенем ожесточенной борьбы империи и папства в следующем веке. Но Атону казалось мало власти в одной Германии. Он начал свои итальянские походы. И после упорной ожесточенной борьбы вошел, наконец, в Рим. В 962 году он был коронован в Вечном Городе как римский император. Это, собственно, и стало началом Священной Римской империи. Вовсе не коронация Карла Великого, которая не имела продолжения, а именно коронация Атона I. Начало Священной Римской империи, которая просуществовала хотя бы номинально до 1806 года. Теоретически, император считался главой западного христианского мира, что санкционировалось папской коронацией. На практике, на самом деле, он был более или менее сильным правителем Германии с некоторыми итальянскими владениями. А с папством его связывали весьма и весьма сложные отношения. Но основатель этой системы Атон показал себя очень сильным правителем. Он сменил нескольких пап, покуда не подобрал самого подходящего кандидата. То же самое делали его непосредственные преемники. Процесс достиг кульминации в 996 году, когда внук первого императора Атон III возвел на папский престол своего кузена Бруно, который стал папой Григорием V. И правил он, правда, всего три года, с 996 года по 999, но вот это был первый германский папа. И после этого германцы довольно часто стали восседать на папском престоле. С именем папы Григория V, первого германского папы, связано и начало использования еще одной знаменитой в истории фальшивки, так называемого дарения Константина. Этот документ, он сыграл крупную роль в истории папства и вообще всей средневековой истории. Составлен он был, скорее всего, при дворе папы Стефана, который правил во второй половине VIII века. Документ представляет собой подложную грамоту, которая написана от лица императора Константина Великого на имя папы римского Сильвестра, современного ему римского папы, который правил с 314 по 335 год. Император вначале излагает исповедание веры, которому будто бы его научил Сильвестр. Затем повествует о том чуде, когда он был в Риме исцелен от проказа по молитвам епископа и по предстательству первоверховных апостолов, и о своем крещении в Риме от лица папы Сильвестра. На самом деле мы знаем, что Константин был крещен лишь на смертном одре в своей столице арианским епископом Евсевием. И вот благодарность за исцеление и за крещение император представляет кафедре наместника Петра власть, я цитирую, власть и почести императорские, а также первенство по отношению к четырем патриархам, опять же, в то время никаких еще четырех патриархов не было, и всем вообще церквам. Сверх того, он требует признать храм святого Иоанна в Латеранском дворце главой всех церквей в мире и перечисляет все императорские облачения и различные украшения, которые он вручает Сильвестру. Приводятся также привилегии, которые даруются римскому духовенству. И в заключение, как там написано, чтобы папская тиара не утратила достоинства, Константин дарует папе, кроме Латеранского дворца, также все провинции, местности и города Рима и Италии, или западных областей. То есть начинается с того, что Константин дарует папе Латеранский дворец, что правда, но дальше расширяется, что он дарит ему и город Рим, и всю Италию, и вообще весь Запад. И при таких обстоятельствах император говорит, что ему больше нечего делать на Западе, и поэтому он уходит на восток. Ибо не подобает земному царю властвовать там, где небесным царем учреждено было первенство священства и главенство религии христианской». Вот такой вот документ, который был создан во второй половине VIII века, и Григорий V первым попытался использовать этот подложный документ для укрепления своей позиции по отношению к императорской власти. Опять же, даже не в спорах с Востоком, а по отношению к Оттону III. Но, однако, он был сам ставленником Оттона III, поэтому его положение было слишком слабым, и такая попытка не удалась. Вновь к дарению Константина прибегнут лишь через полвека. В правлении папы Льва IX он правил с 1049 по 1054 год. И именно с именем папы Льва IX связаны известные события 1054 года, происшедшие в Константинополе. В X веке на Западе началось и возрождение монашества. И связано оно в первую очередь с основанием на востоке Франции монастыря Клюни. Он был основан в 910 году. Клюни был, в сегодняшней терминологии мы назвали бы его ставропигиальным монастырем. То есть он подчинялся непосредственно папам. Организовал его всецело первый его аббат, которого звали Берно. Он правил с 910 по 927 год. И потом продолжил его деятельность второй аббат Одо, который с 927 по 942 год. Особенно влиятельным монастырь стал при пятом и шестом аббатах Адило и Гуго, которые в общей сложности правили с 994 года по 1109 год, то есть более 100 лет. Каждый из них по 50 лет с лишним был во власти. Аббаты основывали новые монастыри и либо посылали братьев для обновления, то есть реформирования старых монастырей. И, соответственно, они переходили на Клюнийский устав и подчинялись Клюнийскому аббату. Таким образом, Клюни стал орденом, первым орденом в западной монашеской истории. Как известно, у нас нет монашеских орденов, у нас все монастыри входят в епархиальную структуру, кроме ставропигиальных, но они, так сказать, не являют собой никакого ордена. А на Западе вот этим вот процессом обновления старых запущенных монастырей Клюни, собственно, фактически создал орден, хотя он еще не был сформулирован. То, что все новые монастыри, еще раз, они подчинялись не своим епархиальным архиереям, а только аббату Клюни. Новое движение повлекло за собой и реформу в церкви. Клюнийцы выступали за улучшение нравов и за грамотность духовенства, что совершенно правильно и справедливо. Но главное острие их борьбы было направлено против то, что они называли симонией, и то, что они называли николаитизмом. Под симонией имелось в виду плата за рукоположение, а под николаитизмом имелось в виду любое отклонение от клерикального целибата, будь то в браке или вне него. Ну, конечно, клюнийцы усмотрели симонию в императорских назначениях на церковные должности, я говорю о западных императорах, для которых это было очень важно, и стали с этим активно бороться. С другой стороны, так получилось, что западные императоры были весьма заинтересованы в повсеместном введении клерикального целибата, так как целибатный клирик не мог передавать свои должности по наследству, и после его смерти она возвращалась к дарителю. То есть благодаря этому у императора не уменьшался резерв земель и, соответственно, должностей, и, следовательно, контроль над назначениями оставался у него в руках. Таким образом, клюнийская реформа получила во многом поддержку императора. То есть, если клирик остается целибатным, ну, император мало волновало его частная личная жизнь, есть ли у него сожительница, нет ли у него сожительницы, есть ли у него дети или нет у него дети, потому что эти дети незаконные, и, соответственно, наследовать они не могут. Главное, чтобы клирикам не было позволено заключать брак, и чтобы дарение не переходило бы по наследству. Клюнийская реформа также ставила одной из своих задач – унификацию литургической жизни во всем западном мире. Богослужебный образец, которого придерживались клюнийцы, был северным, франкским. Именно под него клюнийцы подгоняли богослужения во всех регионах, на которых их реформа распространялась. В 1009 году новым папой стал Сергий V, убежденный клюниец. В окружном послании, в котором он извещал предстоятелей поместных церквей и светских властителей о своем избрании на кафедру святого Петра, он, Сергий V, написал символ веры с филиоквы. Мы про это говорили уже, вот, собственно, и произошло, когда первый папа употребил в символе веры филиоквы. Это 1009 год, и это важная дата в истории церкви. Папа Сергий IV. Когда это послание дошло до Константинополя, имя папы немедленно изъяли из диптихов. То есть имя папы перестали поминать. Тогда никто не думал еще, что этот эпизод станет началом разделения церквей. Но с тех пор римские папы в константинопольских диптихах не поминались более никогда. С 1009 года. В Константинополе после смерти Иоанна Цимисхия к власти пришел, наконец, возмужавший Василий II. И правил он, у него было долгое правление, 49 лет, с 976 года по 1025 год. Василий II оказался самым способным правителем Македонской династии. Но в 976 году пока никто еще не мог предвидеть, что изнеженный 18-летний юноша проявит железную волю, упорство и недюжинный талант полководца и администратора. Первая половина царствования Василия прошла в гражданских войнах. Сильные аристократические семьи пытались прийти к власти. В то же самое время восстали болгары и под руководством даровитого царя Самуила создали свою сильную империю с центром в Охриде. Несколько раз положение Василия II доходило до отчаянного. В середине 987 года восстали одновременно два генерала – Варда Склир и Варда Фака, которые представляли два мощных и влиятельных аристократических клана. Императора могла спасти только внешняя помощь, и получил он ее от русского князя Владимира. Весной 988 года 6000 варяжская дружина вступила на имперскую территорию и разгромила всех повстанцев. В награду за услугу Василий II пошел на совершенно невероятные, неслыханные, беспрецедентные уступки. Владимиру была обещана рука его парфирородной сестры Анны. Это несмотря на правило, которое сформулировал Константин VII, и оно еще ни разу не нарушалось в византийской истории. Он завещал византийцам, Константин VII, Константин Парфирородный, завещал византийцам никогда не давать трех вещей иностранцу. Это имперская корона, рецепт греческого огня и рука парфирородной принцессы. Впервые за много веков парфирородную принцессу отдавали иностранцу, тем более такому варвару, каким византийцам представлялся варяжский правитель далекой северной страны. Правда, Владимиру было выдвинуто абсолютное встречное условие – крещение его самого и его народа. Но, тем не менее, унижение для византийцев казалось чрезмерным, и когда опасность миновала, они попытались не выполнить своего обещания. Но у Владимира имелась и собственная гордость. Он захватил Корсунь, город, который сегодня находится рядом с Севастополем, и согласился обменять его лишь на руку парфирородной принцессы Анны. Так, 988 год стал годом крещения Руси. Обращение и крещение Киевской Руси означало не только дальнейшее развитие этого восточнославянского народа, но и великий триумф Византии. Имперская сфера влияния была расширена теперь уже до необозримых пределов, потому что самое большое и самое могучее славянское государство признавало над собой духовное главенство Константинополя. Русская церковь теперь вошла в юрисдикцию Вселенского патриархата, и возглавлялась изначально она греческими митрополитами, которых посылали из Константинополя. Культурное развитие Руси еще долгое время проходило под влиянием Византии. Итак, Василий II вышел победителем из конфликта с малоазийской земельной аристократией. Все враги его были разгромлены. Но вот эта вот беспощадная борьба, которая продолжалась 13 лет, в корне изменила его характер. Теперь он уже больше не был сибаритом и изнеженным юношей, каким начинал свое царствование. Император стал угрюмым, подозрительным человеком, никогда никому не доверявшим. У него не было друзей, никого он никогда не любил. За всю жизнь ни разу не высказал желания жениться. Он жил один и правил империей один, избегая советов и советников. Самодержец в подлинном смысле этого слова. Жизнь он вел простую до аскетизма, церемоний не любил, искусством и наукой не интересовался. Он не искал ничьей любви, добивался лишь подчинения. Вся его энергия была направлена на укрепление империи и на победу над ее врагами. И в этом он преуспел более чем кто-либо. Кстати сказать, и правление его в гражданской области было тоже чрезвычайно эффективным и разумным. В 991 году Василий со своей армией вторгся в Македонию и до 1014 года практически постоянно находился на театре военных действий. Лишь несколько раз ему приходилось оставлять армию на Балканах и выезжать на войну в Сирию, где тоже он вел военные действия. За все это время в Константинополь он заворачивал всего лишь несколько раз. Однако в болгарском царе Самуиле Василий нашел достойного противника, и война шла с переменным успехом. Лишь постепенно, после ожесточенных сражений, чаша весов стала склоняться на византийскую сторону. Наконец, в июне 1014 года отборная армия Самуила была окружена и разбита. Из кольца удалось вырваться только лишь самому Самуилу с малочисленной дружиной. А Василий взял 15 тысяч болгаров в плен. И вот этот вот знаменитый его поступок, страшный совершенно, он решил раз и навсегда решить проблему болгар, чтобы более они не тревожили империю. И он велел ослепить все 15 тысяч пленников. Лишь каждому сотому оставили один глаз, чтобы он служил поводырем для 99 остальных. По преданию, когда болгарский царь увидел вот эту вот страшную колонну, которая некогда была его отборной армией, он умер от разрыва сердца. После этой победы Василий II получил прозвище болгара-бойца. И с ним он и вошел в историю. Болгария вновь была включена в Византийскую империю. С побежденной Василий, нужно сказать, вел очень мягкую политику. Он облегчил для них налоговое бремя и вел ряд торговых и экономических льгот. Патриархат болгарский был преобразован в автономную Охридскую архиепископию, что, с одной стороны, не унижало побежденных, а с другой стороны, выводило Болгарию из-под непосредственного патриаршего контроля и давало императору возможность назначать архиепископов. То есть автономность значила, что она подчиняется непосредственно императору, а не патриарху. Итак, весь Балканский полуостров вновь вошел в состав империи. И Василий настолько усмирил болгар и, собственно, других обитателей Балканского полуострова, что еще без малого 200 лет он оставался в византийской власти и даже не думал ни о каких восстаниях. В Азии Василий присоединил к империи часть Армении. В 1025 году император начал готовить поход по отвоеванию арабов Сицилии, но в середине военных приготовлений он скончался. К моменту смерти императора империя простиралась от Армении до Адриатики и от Дуная до Евфрата. Одно великое славянское царство Болгария было полностью аннексировано Византией, другое, еще более великое, Русь, находилось под ее духовным влиянием. Византийский историк XIII века Михаил Ханиад назвал Ираклия и Василия II величайшими императорами Византии. И вот эти два великих имени могут символизировать начало и конец героической эпохи византийской истории. После Василия II империя была сильнее, чем когда-либо. Казна ее ломилась от избытка. Василий при всех своих военных походах вел очень экономную политику, разумную политику. И налоговое бремя было невысоким, население процветало. Но, к сожалению, Василий не исполнил главные обязанности императора. Он не оставил наследника. Его пережили только две его племянницы, Зоя и Феодора. Обе были старыми девами и довольно эксцентричными особами. Но покуда они были живы, народ сохранял верность популярной македонской династии. После смерти Василия II Зоя выходила замуж 3 раза. В первый раз за Романа Аргира, который оказался очень слабым императором. После свержения Романа она вновь вышла замуж за молодого красавца Михаила IV, который, наверное, был бы способным правителем, если бы не оказалось, что он страдает эпилепсией. После его смерти Зоя усыновила и короновала его племянника Михаила V, но тот вскоре попытался ее свергнуть. Народ возмутился и низвергнул его самого. Править стали совместно Зоя и Феодора. Чтобы ослабить влияние Феодора, Зоя вышла замуж 3-й раз. Ее новым избранником оказался слабохарактерный, уже довольно пожилой, Константин IX Мономах. Он правил с 1042 по 1054 год. И вскоре после его воцарения патриархом стал Михаил Керуларий. И византийская культура была в расцвете. Художество и ремесла процветали. Архитектура несравненно превосходила любые западные образцы. Литература переживала период самого активного творческого роста. Самым известным литератором, философом и богословом и историком того времени был Михаил Псел. Такой предтеча гуманизма, можно сказать. Предтеча нового византийского гуманизма, нового гуманистического духа. Облик Михаила Псела чрезвычайно характерен для этого нового гуманистического духа, который появляется в Византии. О природе Бога он учит по Зороастру, Амону, Пармениду, Эмпедоклу и Платону. То есть разрыв с богословием проведен как будто бы до конца. Но это не мешает ему писать богословские трактаты в самом таком благонадежном и классическом духе. При дворе царила изысканная и утонченная атмосфера, которую можно сравнить, со 17 веком во Франции. Империя, мощная и могущественная, как никогда, могла позволить себе расслабиться. Византийская государственность покоилась на 3 китах, 3 незыблемых основах. Это римская политическая традиция, греческий язык и православная вера. И вот это вот каждый из 3 компонентов этих был неотъемлемой частью византийской цивилизации. Уровень византийской цивилизации был необычайно высок. То есть Византия по праву могла называться самым цивилизованным государством мира, или, можно сказать, единственным цивилизованным государством мира. Западный варвар по уровню культуры и образованности даже близко не мог приблизиться к имперским жителям. Западное искусство и архитектура того времени выглядит совершенно грубой подделкой по сравнению с утонченными византийскими формами. Литература, наука, философия, искусство управления, дипломатия, медицина, бытовые удобства. Во всем этом Византия далеко опережала любое варварское государство. На христианском Востоке также никогда не существовало клерикальной монополии на образование, и грамотность была широко распространена, в том числе и среди женщин. Константинополь – великий город с его храмами, монастырями, дворцами, площадями, фонтанами, театрами, стадионами, рынками, Римой, с его замечательным портом, воистину выглядел столицей вселенной. В городе проживало более 1 000 000 человек. Ни один из крупных западных городов даже близко не мог приблизиться к такому размеру, к такому величию. Население Парижа в то время составляло не более 30 тысяч человек. И, собственно, все остальные города были примерно такого же размера. Вот так сопоставить 30 тысяч и 1 000 000. Интеллектуальная жизнь в столице кипела ключом. Уже, правда, к концу правления Василия II Болгоробойца стали появляться семена будущего конфликта между двумя, ну, если можно так сказать, партиями. Условно их можно обозначить как гуманистов и монахов. Гуманистами обычно называют партию интеллектуалов, которые прежде всего увлекались древнегреческим наследием и романтически мечтали о возрождении эллинизма. Первыми гуманистами можно, наверное, назвать уже упомянутого Михаила Псела, о котором мы говорили, и его ученика Иоанна Итала. Однако, если Псел был так очень осторожен в своих увлечениях и никогда не переходил границу дозволенного, то ученик его пошел намного дальше. В 1082 году в Константинополе прошел собор, который осудил Иоанна Итала за платонизм, в том числе и за веру в предсуществование душ и тому подобное. Итал покаялся, отказался от всех осужденных собором идей и скончался в общении с церковью. И вот это вот собор решение очень-очень показательно. Византийская церковь сознательно отвергла возможность нового синтеза между греческой философией и христианской верой. Но на Западе, где вскоре через арабские переводы богословы открыли для себя Аристотеля, этот синтез между философией и богословием вскоре будет создан, где-то в XII веке. Сегодня мы называем этот синтез, мы знаем его под названием схоластицизма. Но в Византии к этому времени возобладала так условно называемая монашеская партия. Монахи составляли весьма большой сектор общества, где-то до 10% от общего числа населения. То есть это громадное количество, и это такой традиционно консервативный и антиэллинистический сектор общества. Можно сказать, что восточное монашество делается аскетичным не только физически, но и интеллектуально. Но, с другой стороны, было бы ошибкой всех монахов считать просто мракобесами и обскурантами. На самом деле в их интеллектуальном аскетизме присутствовала настоящая интеллектуальная и религиозно-творческая жизнь. Ну, хотя бы можно вспомнить старшего современника Михаила Псела, преподобного Симеона Нового Богослова, жизнь которого описал его ученик, преподобный Никита Стефат. Святой Симеон был автором замечательной духовной богословской поэзии, гимнов. Он писал и богословские трактаты, а также вел активную переписку. И очень большая часть его наследия до нас дошла. Святой Симеон – поэт и певец личного опыта общения с Богом, автор удивительных возвышенных стихов. Жил он как раз во время самого такого сурового, аскетичного императора Василия II. Всю жизнь святой Симеон был монахом, игуменом одного из константинопольских монастырей. Несколько раз он оказывался в конфликтной ситуации с церковными властями, но в конце концов все завершилось мирно, а преподобный Симеон скончался в полном общении с церковью в Константинополе на исходе царствования Василия II. Преподобный Симеон на основании собственного духовного опыта пишет о жизненной необходимости личного контакта с Богом, того причащения божественному свету, которое составляет главный смысл и цель христианской веры. Он продолжает традицию преподобного Макария Великого и говорит не об интеллектуальном богопознании, но о непосредственном опыте богообщения. Но, однако, очень важно подчеркнуть и помнить, что при всем его так называемом харизматизме богословие святого Симеона укоренено в таинствах церкви. И в первую очередь евхаристично. Его гимны и молитвы перед причастием относятся к числу самых духовно реалистичных и затрагивающих душу из всего византийского наследия. И интересно, что именно святой Симеон – один из трех наших святых, которые получили от церкви почетное наименование богослова. Это святой Иоанн Богослов, святой Григорий Богослов и преподобный Симеон. И интересно также, что все трое они были поэтами. Что очевидно, все-таки это такое признание церковное, что высшие богословские истины можно выразить только высоким языком поэзии. Такова была интеллектуальная атмосфера в столице. А в дальнейшем обе эти тенденции, и монашеская, и гуманистическая, будут развиваться и играть очень важную роль в грядущих событиях. Ну а пока нам необходимо вернуться к сложным взаимоотношениям Константинопольской и Римской кафедр. Когда имя папы Сергия изъяли из диптихов, для византийцев это значило не более того, что папа лично изменил православию, и ни в коем случае это осуждение никто не рассматривал как распространяющееся на всю западную церковь. Однако на Западе, где папа уже воспринимался как источник истинной веры, это выглядело именно так, что Константинополь перестал поминать всю западную церковь. И это вызвало значительные трения в отношениях в Константинополе с Западной империей. В 1024 году Константинополь предложил компромисс. Папа признается патриархом Запада, первым среди равных, а Константинопольский патриарх признается занимающим точно такое же положение в своей сфере. Папа Иоанн XIX хотел было с этим согласиться, однако Клюнийская партия, которая на тот момент играла решающее значение при Курии и имела она тогда свои взгляды на папство, запретила ему идти на компромисс. Один лишь папа должен иметь власть вязать и решить на всей земле. Ну, тем не менее, внешнеполитические события казались диктатурными, свою логику в отношениях между двумя великими центрами христианства. В середине XI века начались нормандские вторжения в Южную Италию. Норманы были просто такие беспощадные разбойничьи шайки с севера, которые огнем и мечом опустошали все вокруг. И они были грозой Европы второй половины X и первой половины XI века. Собственно, вначале мадьяры всех разоряли, потом мадьярская опасность, мадьярские набеги, когда те немножко утихомирились, сменились нормандскими. И вот эти вот разбойничьи шайки, которые вторглись на имперскую территорию, они сделали вопрос союза между папством и империей острой необходимостью. Но к тому времени папство уже было по духу клюнийским и требовало повсеместной унификации богослужений. Население на юге Италии было в основном греческим и придерживалось византийских литургических обычаев, а их копировали очень многие церкви в Италии, вплоть даже до Милана. Это все папству не нравилось, и оно унифицировало богослужение на всех своих территориях. Различия между византийцами и латинянами можно разделить на две категории. Категория, которую можно назвать богослужебно-бытовой и вероучительную. Сейчас я приведу их краткий перечень. Нужно сказать, что в то время две стороны чаще всего обозначали друг друга как франки и греки. И для удобства я тоже буду использовать эти термины. Итак, первое. Различия богослужебные и бытовые. Первое. Латиняне постились по субботам, а греки нет. Для франков византийский отказ от субботнего поста казался распущенностью, а византийцы, в свою очередь, обвиняли франков в иудаистических тенденциях. В латинине совершали Евхаристию Великий пост, что для греков было совершенно недопустимым. На Западе было принято употреблять в пищу кровь. Византийцы видели в этом нарушение решения апостольского собора, о котором говорится в 15 главе Деяний апостольских. Византийцы, которые бывали на Западе, часто могли наблюдать западных клириков с оружием в руках и даже клириков, которые принимали участие в битвах. Представители восточных церквей видели в этом нарушение целого ряда канонов, множества соборов, в том числе и вселенских, которые запрещали клирикам не только проливать кровь, но и вообще брать оружие в руки. Восточные клирики носили бороды, западные брились. Вообще-то на Востоке бородобритие ассоциировалось с желанием выглядеть женственно. И отсюда понятно, какие подозрения вызывали у восточных гладко выбритые западные епископы и священники. На Западе и на Востоке использовались различные виды танзуры. Клирики, они выбривали себе танзуру, но на Востоке выбривалось только на макушке гуменцо, а на Западе волосы подбривались и снизу, делая некое подобие тернового венца Христова. На Востоке приходские священники были женатыми. На Западе, который настаивал на целибате уже в тот момент, жениться считалось грехом николаитизма. По законам Византийской империи допускался развод, но не позволялось более 3 последовательных браков, как мы знаем. На Западе развод исключался совершенно, но зато допускалось какое угодно количество последовательных браков в случае вдовства, то есть не было никакого ограничения. На Востоке по окончании евхаристического канона в чашу добавлялась теплота, зеон. Обычай на Западе совершенно неизвестен. В римской литургии отсутствовала эпиклеза, воззвание к Святому Духу после слов Христа при освящении даров. На Востоке эпиклеза считалась неотъемлемой частью евхаристического канона. После IX века на Западе появился обычай использовать для евхаристии опресноки, то есть неквасной хлеб. К XI веку он уже повсеместно вошел в употребление и считался нормой. На Востоке там использовался только квасной хлеб, и западный обычай казался еще одной иудаистической тенденцией и совместно с отсутствием эпиклезы и наличием филиоквы недозволительным принижением роли Святого Духа. Вероучительные различия в начале XI века, их было только 2, потом их появится больше, но пока их было только 2. Это филиоква и роль папы в церкви. Конечно, вот из этого списка, который я привел, с первого списка значительная часть различий, образованных византийцам, казалась несущественной, а то и просто глупой, ими отметалась. Но в конце концов, там какая разница, есть там борода или нет бороды, или какие-то подобные вещи. Но простым народом, который больше обращал внимание на внешнее, всегда это воспринималось весьма серьезно. Но также было бы все-таки несправедливым говорить, что все эти различия лишь такие местные обычаи, которые могут позволить существовать в одной плюралистической церкви. Безусловно, целый ряд из них в свете православного предания был абсолютно неприемлем. Но, однако, инициативу в насильственной унификации богослужения богослужения и всей богослужебной практики проявили клюнийские, то есть франкские, в прямом смысле этого слова, богословы. И папство, которое восприняло вот это вот клюнийское давление и стало делать то же самое. То есть инициативу проявляло, унификация проявляло папство. И оно никак не могло примириться с существующей разницей в обычаях и начинало пытаться их уничтожить. И латинский обряд стал насильственно вводиться в церквах Южной Италии, где жили греки, которые, естественно, использовали византийские литургические обычаи. То есть в данном случае, опять же, инициатива дальнейшего конфликта исходит от папства. В 1043 году, как мы уже говорили, патриархом был избран Михаил Керуларий, и правил он по 1058 год. Михаил был одним из наиболее властных и политически активных людей, которые когда-либо восседали на первосвятительской кафедре в Константинополе. До своего патриаршества он занимал высокий пост при императорском дворе, но после участия в неудавшемся заговоре был сослан и пострижен в монахи. В Константинополь он вернулся лишь по воцарении Константина Мономаха и довольно быстро преуспел в церковной карьере. Михаил был очень заинтересован в росте влияния и престижа кафедры царствующего града. И также он начал процесс унификации и униформизации обычаев в границах Константинопольского патриархата. Но главным образом его мотивом была на самом деле борьба с армянским монофизитством в тех областях, которые недавно были присоединены к империи. У армян, так же как и на Западе, употреблялись опресноки, и в чашу не подливалась горячая вода. Но борясь с этими армянскими обычаями, Михаил Керуларий неизбежно вошел в конфликт с папством и в Южной Италии, и даже в самом Константинополе, где имелись латинские церкви для купцов, паломников и членов варяжской дружины. Варяжская дружина входила в императорскую гвардию. Церкви, которые отказывались унифицировать свое богослужение и подчиниться Константинопольскому уставу, закрывались. Итак, назрела острая необходимость в переговорах. Тем более, что от норманов, которые вторглись в Италию, страдали обе стороны. И захватчики, хотя номинально и христиане латинского обряда, но они не разбирали своих и чужих, и грабили, и убивали всех подряд. Полномочия для проведения переговоров были предоставлены византийскому губернатору в Южной Италии. Звали его Аргир, и он был ломбардом. Кстати, сам придерживался западных обрядов. Император, похоже, во всяком случае, поначалу проявлял готовность к компромиссам. Он предложил папе Льву направить делегацию в Константинополь, чтобы там обсудить все спорные вопросы и полюбовно обо всем договориться, и потом восстановить его имя в диптихах. Покуда делегация собирается к поездке, можно было объединить силы двух армий и раз навсегда проучить норманов. Папа с радостью принял это предложение, однако, к сожалению, делегацию для поездки в Константинополь он подобрал очень неудачно. Во главе делегации он поставил кардинала Сильва Кандидского Гумберта. Кардинал Гумберт был убежденным клюнийцем, человек властный, жесткий, бескомпромиссный и ровно ничего не знающего про Восток. То есть это было, конечно, серьезной ошибкой. Сразу после назначения легатов папа Лев IX выступил в поход против норманов, которые, однако, не дали его войску соединиться с византийским войском и разбили войско папское, а самого папу взяли в плен. Тем временем Керуларий, который узнал об уступках, предлагаемых императором, отказался идти на компромиссы и подчинил своей воле слабого императора. Более мягкий и миролюбивый Петр III, патриарх Антиохийский, призывал обе стороны к миру, но постепенно, ознакомившись с ситуацией, он тоже стал склоняться на сторону Константинополя. Вот письмо, которое Михаил Керуларий написал Петру Антиохийскому. «Меня достигли слухи, что патриархи Александрии и Иерусалима следуют учению Папы Римского. Не только они принимают людей, которые вкушают пресный хлеб, но иногда и сами совершают божественные тайны с опресноками. Кроме того, они запрещают брак священников. Женатые не могут получать достоинство священства. Но те, кто стремится к рукоположению, должны оставаться безбрачными. Два брата могут жениться на двух сестрах. Епископы носят перстни на пальцах, как будто бы они берут себе в жены церкви. Они утверждают, что носят их как залог. Они принимают участие в сражении и оскверняют свои руки в крови. Они отнимают у других душу и теряют собственную. До нас дошли слухи, что во время святого крещения они крестят одним погружением, призывая имя Отца и Сына и Святого Духа. Более того, они наполняют рты новокрещаемых солью. Они запрещают почитание мощей святых, и некоторые из них исключают из почитания святые образа. Они не почитают среди святых наших великих святых отцов, учителей и святителей, я имею в виду Григория Богослова, Великого Василия и Божественного Златоуста, и не принимают их учения во всей полноте». Керуларий также заручился поддержкой влиятельного архиепископа Охридского Льва, который даже выпустил полемический трактат против латинян. На подобные писания папа Лев IX отвечал резким исповеданием папизма. «Ни Никто не может отрицать того, что как петлей управляется вся дверь, так Петром и его преемниками определяется порядок устройства всей церкви. И как петля вводит и отводит дверь, сама оставаясь неподвижной, так и Петр и его преемники имеют право свободно произносить суд о всякой церкви, и никто отнюдь не должен возмущать или колебать их состояние, ибо Верховная кафедра не судится ни от кого. И в этом документе Папа Лев IX ссылается на дарение Константина, вот этот вот подложный документ. И с тех пор дарение Константина уже постоянно применяется римской стороной, латинской стороной. В заключении письма Папа рисует церковь Константинопольскую как церковь заблуждающуюся, грешную, скандальную, как он уверяет, ей управляли даже женщины, которую можно лишь по снисхождению, а не по заслугам, римская церковь поставила на второе место после себя. Ну и, конечно, такая система абсолютно исключала такие взгляды, такая система воззрения абсолютно исключала возможность единения церквей. То есть можно, конечно, греков упрекать там в мелочности, в отсутствии любви, в отсутствии вселенского сознания, но все это не может церковь по существу разделить. А папизм сам отличает от себя всех несогласных с его духовной монархией. И поэтому, каковы бы ни были грехи или недостатки тогдашних иерархов на Востоке, конечно, не они, папство, служат настоящей причиной разделения церквей. Потому что, что бы греки ни делали, но папы к тому времени сами отлучили от себя Восток. Итак, в январе 1054 года в Константинополь прибыли папские легаты. Это кардинал Гумберт Сильвакандицкий, епископ Петр Амальфитанский и диакон-кардинал Фридрих Лотаринский. В будущем он станет папой Стефаном IX. Они получили аудиенцию императора, а затем и у патриарха. Гумберт весьма невежливо всунул Михаилу папское письмо и после этого немедленно удалился. На самом деле письмо написал сам Гумберт, и папа его только подписал. Письмо было весьма заносчивым и недружелюбным по тону. Керуларий воспринял такое поведение как личное оскорбление. Ну, кроме того, он весьма обоснованно опасался, что папа, который на тот момент был уже пленником у норманов, не может выполнить обещание, которое он давал ранее. И, следовательно, легаты утратили часть своих полномочий. Все эти обстоятельства, ну, никак не способствовали успешному ведению переговоров, которые затягивались. Керуларий говорил, что нужно выяснить положение папы, понять, насколько, собственно, он правоспособен, и тогда продолжить переговоры. А если непонятно, то чего даром время тратить. Император, со своей стороны, пытался способствовать продвижению процесса, но не слишком преуспел. В апреле, еще до того, как переговорный процесс сколько-нибудь продвинулся вперед, Лев IX скончался. Соответственно, его легаты вообще утратили всякую легитимность. Следующий папа был избран только через год. Естественно, никто не мог предугадать, кто будет следующий папа и насколько он захочет продолжать политику своего предшественника. В такой ситуации патриарх Михаил Керуларий вполне резонно вообще отказался от проведения переговоров. Сказал, что это смысла никого не имеет, пустая трата времени, дождемся нового папы, пусть он посылает новую делегацию, тогда, собственно, и начнем переговоры. Император Константин Мономах сделал попытку что-нибудь наладить, но усилия были заведомо безнадежными. Чувства все более накалялись. Гумберт чувствовал себя смертельно обиженным и, в конце концов, решил действовать, как считал нужным. Рано утром, 16 июля 1054 года, легаты вошли в Святую Софию. Совершалась проскомидия. Легаты, отпихивая растерявшихся диаконов, вломились в алтарь и положили на него грамоту об отлучении от церкви патриарха Михаила Керулария и его последователей. Вот ее текст. «Гумберт, милостью Божией кардинал, епископ Святой Римской Церкви, Петр, архиепископ Амальфийский и Фридрих, диакон и канцлер, всем сынам католической церкви. Что касается столпов империи и почтенных мудрых граждан, то город, то есть Константинополь, христианейший и православный. Что же касается Михаила, незаконно называемого патриархом, и поборников его глупости, то рассеиваются в нем бесчисленные плевелы ереси. Вес лжеучений, ежедневно распространяемых Михаилом Керуларием, недостойно называемого патриархом и его последователей, превышает всякое разумение. Симониане торгуют дарами божиими, валериане кастрируют своих гостей, после чего не только рукополагают их во священный сан, но даже делают епископами. Манихеи проповедуют среди них другие бессмысленные учения, что все заквашенное имеет душу. Назаряне придерживаются иудейских законов очищения до такой степени, что отказывают в крещении детям, умирающим до восьмого дня от рода, и отказывают в таинствах женщинам во время месячных кровотечений и тем, кто только что разрешились от бремени, и даже отказываются их крестить, если они придерживались языческих суеверий. Ариане и духоборцы изгладили из символа выражение от сына, ни больше, ни меньше. То есть, ну и мы видим, каков вес всех остальных обвинений, которые придумывает тут кардинал Гумберт. Они отказывают в причастии тем, кто бреется, подрезает свои волосы или носит танзуру по римскому образцу. На самом деле, опять же, вопрос с бритьем был, как я уже пояснил, достаточно острым, потому что в Константинополе брились лишь люди определенной ориентации, как мы сегодня говорим, и поэтому отказывали им в причастии не за то, что они брились, а за тот грех, которые они совершали. Дальше продолжаем грамоту Гумберта. По вопросам этих и многих других ошибок патриарх лично не обращал внимания на письма с предупреждениями от нашего господина папы Льва IX. Поясним, что папа уже давно скончался на тот момент. Более того, он отказывался допустить в свое присутствие папских легатов и позволить им попытаться исправить его ошибки разумными доводами. Он также запретил им совершать мессу в церквах, так же, как ранее он закрыл латинские церкви, придравшись к тому, что они используют пресный хлеб в Евхаристии, и всячески преследуя их. Он даже дошел до невероятного. Он анафематствовал апостольский престол и провозгласил себя главным епископом над всеми церквами Востока и Запада. Опять неправда. Мы знаем, что, во-первых, папу перестали поминать еще задолго до Михаила Керулария, во-вторых, никто римских пап не анафематствовал, просто их не поминали. Поэтому мы, не вынеся неслыханного пренебрежения и обиды для святого первого апостольского престола и всемерно стараясь поддержать кафолическую веру власти святой нераздельной Троицы и апостольского престола, легацию которого мы исполняем, и всех истинно верующих отцов, подписываем анафему Михаилу и его последователям, если не покаются. Посему Михаил, по злоупотреблению называемый патриархом, неофит, только из страха человеческого, принявший монашескую одежду и теперь облеченный в тяжких преступлениях, затем Лев, епископ Охридский, Михаилов Сакеларий Константин, топтавший ногами латинское жертвоприношение, и все разделяющие их заблуждение и гордость, доколе не образуются, вместе со всеми еретиками, дьяволом и его ангелами, да будут анафема, маранафа, аминь. Положив вот эту грамоту на престол, в присутствии императора и вельмож, легаты произнесли: «Кто упорно станет противиться вере святого римского и апостольского престола и его жертвоприношению, да будет анафема, маранафа, да не считается христианином кафолическим, но еретиком прозимитом, да будет, да будет». Затем легаты развернулись и вышли из алтаря, отряхнули на пороге храма прах со своих ступеней и торопливо направились к пристани. Вслед им был направлен прислужник со злополучной грамотой. В толчее, однако, он уже не смог их найти. Легаты надеялись, что теперь император подчинит своей воле непокорного патриарха. Однако они переоценили возможности Константина Мономаха и не знали мощи патриарха. В столице начались народные волнения, и императору пришлось думать уже о собственном спасении. Ему пришлось отказаться даже от того слабого сопротивления, которое он оказывал патриарху. Было официально заявлено, что греческие переводчики извратили смысл латинской грамоты, и она была торжественно сожжена. 20 июля Михаил Керуларий собрал собственный собор в составе самого патриарха, двух архиепископов, 12 митрополитов и 7 епископов. На нем за недостойное поведение в храме и за попытку срыва богослужения были отлучены от церкви все 3 члена латинской делегации. Кроме того, собор выразил сожаление по поводу включения некоторыми церквами филиопов в символ веры и преследованием, которому подвергается женатое духовенство. Однако римская церковь в решении этого собора специально не упоминалась, так же, как и другие спорные вопросы решили пока опустить. В окружном послании патриарх информировал о решении собора представителей всех поместных церквей. Так, собственно, вот и произошло событие, которое впоследствии будет считаться началом раскола церквей. Однако для современников оно прошло почти незамеченным. Фантастически невежественная грамота легатов, умершего папы с отлучением от церкви только патриарха и неких неназванных его сторонников, помимо двух клириков, никакой юридической силы, естественно, не имела. Потому что как легаты, то есть в любом случае папа не имел права отлучать кого-либо, но тем более легаты, которые никого не представляли, потому что папа уже на тот момент скончался. Патриарх, который с канонической точки зрения был прав, хотя, возможно, и действовал несколько жестко, он отлучил от церкви лишь этих 3 легатов и за дисциплинарные вопросы, а не за канонические. На западную церковь или на римского епископа эти анафемы никак не распространялись. И, собственно, поэтому, когда заявляют, что вот папа Павел VI и константинопольский патриарх Афиногор в 50-е годы или в 60-е годы 20 века сняли взаимные анафемы 1054 года, это ровно ничего не значит, потому что эти взаимные анафемы, во-первых, они никого помимо их участников не касаются, а во-вторых, с римской стороны они были абсолютно недействительными, и поэтому снимать их, собственно, и незачем было, потому что они и так никакой роли не играют. Но с тех пор было множество других взаимных анафем, и вот эти вот более серьезные анафемы никто на самом деле не снимал. Итак, события 1054 года были лишь провалом одной из попыток примирения между двумя кафедрами. Большинство христиан того времени времени ни о каком расколе не слышали. Сначала он переживался только как один из временных разрывов между двумя столичными кафедрами. Они были и раньше, и всегда потом завершались, всегда наступало примирение. Событие это стало оцениваться как чрезвычайно важное лишь через пару десятков лет на Западе, когда к власти пришел папа Григорий VII Гильдебранд. Кардинал Гумберт, который был чрезвычайно заинтересован в оправдании себя в той ситуации и в возвеличении своей роли, сделался одним из ближайших советников Гильдебранда. Так эта история и получила чрезвычайно раздутое значение. Потом уже в новое время рикошетом из западной истории, из западной историографии она вернулась на восток и стала считаться датой разделения церквей также и у нас. В итоге все спекуляции на тему, что случилось бы, если бы Керуларий был бы позговорчивее, а Гумберт попрактичнее, совершенно бесплодны. События 54 года имели минимальное воздействие на реальные отношения двух церквей. Формально, собственно, раскол он уже состоялся. Имя папы Сергия было изъято из константинопольских диптихов в 1009 году. И с тех пор, собственно, уже более не возобновлялось там. Однако народное сознание того времени никак раскола окончательным не воспринимало. Запрет на взаимное причастие на тот момент еще никто не произносил и не мог произнести. Так же, как не было и запрета на сослужение священников и архиереев двух половин христианства. И сослужение это продолжалось и после 1054 года. Имя Папы Римского иногда упоминалось в диптихах других восточных церквей. Во всяком случае, иногда. В наших святцах есть западные святые, которые скончались после 54 года. И более того, Русская Православная Церковь отмечает и, собственно, очень любит праздник перенесения мощей святого Николая в Бари. А, собственно, нормандское, что произошло тогда? Это нормандско-итальянские пираты похитили мощи святого из византийского города в 1087 году. Очевидно, что этот местный итальянский праздник попал на Русь еще позже и стал там отмечаться. То есть это неопровержимое свидетельство того, что разделение церквей в то время еще не воспринималось как нечто свершившееся окончательное. То есть праздник 1087 год, на Русь он попал, ну, скажем, там, хотя бы 10 лет назад, это 1097 год, то есть около 1100 год, примерно в это время, еще в то время никто не воспринимал, что церкви разделены. Но, тем не менее, было бы исторической неправдой отрицать наличие весьма серьезных и глубоких богословских расхождений между двумя половинами христианства. Игнорировать их было невозможно. Рано или поздно они все же вышли бы на поверхность. Так, в конце концов, и случилось, и тогда уже свершившееся разделение стало очевидным для всех и стало, собственно, уже фактом истории.
Почему возникла в Западной Церкви пресный хлеб для причастия? И вообще, что вот не кровью, а только?
Что касается не кровью, а только хлебом, это возникло довольно рано. И было, опять же, параллельное развитие на Востоке и на Западе. То есть тогда, когда после Константина христианство стало массовым, и народ хлынул в церковь часто не по искренним убеждениям, не по искренней вере, а из конъюнктурных соображений, то появилась необходимость сохранять причастие от злоупотребления. Если раньше христианам давали причастие в руки, они даже могли брать его домой и причащаться сами, то теперь это оказалось невозможным. Поэтому на Востоке появились лжицы и стали причащать лжицы. А на Западе стали причащать только под одним видом. Считалось, что священник, он как бы за всю конгрегацию свою причащает с кровью Христовой, а мирянам просто для удобства вот вкладывали только хлеб в рот. Что касается пресного хлеба, то точно когда и каким образом он появился, никто не знает, но где-то к 9 веку это уже был весьма распространенный обычай, и вскоре он стал повсеместным. В своей полемике они базировались на том, что, собственно, Тайная Вечеря проходила во время еврейской Пасхи, а тогда был весь квасной хлеб запрещен к употреблению. А так бы оно так, но вместе с тем в Евангелии на греческом языке совершенно четко и очевидно стоит слово «артос», что значит «квасной хлеб», потому что можно было использовать другое слово для как раз пресного хлеба, но стоит «артос», поэтому на Востоке всегда использовался квасной хлеб, собственно, по евангельскому слову. Но дальше, собственно, на Востоке весь символизм дрожжей использовался как вот Святой Дух, который преображает, и, собственно, вот как и символ Царства Небесное, потому что сам Спаситель сравнивает его с закваской, которая кладется в тесто. В полемике обвиняли в этом латинь. Ну, конечно, это, в общем, не самая главная богословская причина.
Греки тоже себе выбривали. Это какое имеет значение?
Да, и у нас выбривали тоже, собственно, посвящение себя Богу. То есть, собственно, вот у нас пострижение при крещении остается, но сейчас это такое символическое пострижение, а тогда оно было вполне реальным. И человек, который посвящал себя Богу, он постоянно, символ такой как бы открытости перед Богом и беззащитности. В России Губенцов выбривалось до патриарха Никона, который первый отрастил длинные волосы, и мы, собственно, поговорим, почему это происходило в свое время. Но если вы посмотрите на старые иконы, то вы увидите, что там, у вас в Русском музее икона святителя Григория Паламы, у него совершенно определенная выбритая Губенцова на затылке. Она была написана сразу после его кончины, то есть фактически почти что прижизненный портрет.
Вообще совместное причастие совершалось? Допустим, если человек выехал из Константинополя и приехал в Рим, он мог прийти?
Да, запрета еще не было на совместное
причастие. Все эти вещи, они препятствовали причащению до раздела?
Да, в 9 и даже в 11 веке, когда уже изъяли имя Папы Римского и Диптихов, но совместное причащение еще вполне плавное. Что я хочу сказать, что раскол – это не одномоментный процесс, то есть это не одномоментное событие, которое вот насчитается вот до 54 года. Единая церковь, в 54 году все, отпали латинни, и уже как бы, и они уже вне церкви. Нет, в истории так не бывает. Это на самом деле такой длительный процесс, но это вот как, я не знаю, как ветка от дерева отламывается постепенно, постепенно, вот там трещина растет, и там в какой момент она действительно отломилась, очень трудно сказать, в какой момент она утратила связь с деревом. И в этом смысле определить момент отпадения Запада от православия практически невозможно. Но вот дата 1204 год, 4-й крестовый поход, тут вот уже мы видим очевидно, что разделение церквей стало свершившимся фактом, который был воспринят народным сознанием. И с тех пор, то есть вот уже после 1204 года, мы можем совершенно определенно говорить об отпадении Запада от православия, от единой церкви. Такой длительный процесс. Собственно, можно начало его возводить и к Николаитскому расколу, можно даже еще более раннему, но это вот трещина постепенно-постепенно росла, покуда, наконец, отпадение не произошло.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.